Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Год выборов», совместный проект «Фонтанки Офис» и журнала «Город 812». В студии главный редактор журнала «Город 812» Сергей Балуев, я его заместитель Антон Мухин, и наш сегодняшний гость Татьяна Протасенко. Ну, наверное, ее не нужно представлять, но я все-таки представлю, да, что это старший научный сотрудник Института РАН, научный руководитель центра «Мегаполиса» и, наверное, самый знаменитый социолог в Петербурге.
Социолог.
Давайте сразу вас спросим, да, вот есть ощущение, что уровень жизни в России снижается, да, это скажется на выборах хоть как-то?
Да, значит, дело в том, что вот по всем опросам, по всем и региональным, нашим, российским, людей сейчас беспокоит абсолютно вот как бы безденежье, снижение уровня жизни, все экономическая ситуация. Есть определенная закономерность и связь. Когда людей беспокоит исключительно экономическая ситуация, но вот не такое, что уже ну совсем, как говорится, все, край, когда нужно там уносить, стучать касками и прочее, но вот когда сложно, то люди начинают думать, как выжить. И это сказывается на политической активности. То есть в этой ситуации, как ни парадоксально, снижение экономического уровня семьи отражается в том, что снижается политическая активность.
То есть что, вот они не пойдут на выборы?
Нет,
да?
Они будут думать, как заработать деньги, как они могут не пойти на выборы, могут не пойти на какие-то демонстрации и все прочее. Они будут думать, как в это время пойти заработать деньги.
То есть на результаты выборов это не отразится?
Это вот впрямую, как я считаю, это не отразится.
То есть против «Единой России», например, голосовать не будут из-за этого?
Ну, как бы они, вы знаете, вот наши исследования показывают там как бы прямого, вот то, что у нас плохо и мы прочее, нет, не будет. Вот я точно уверена. По нашим данным, как бы голосование за «Единую Россию», поддержка «Единой России» в принципе не снижается. Она, в общем, как была, примерно так и есть. Партия власти.
Вот люди, несмотря на то, что им голодно и холодно, все равно будут любить власть.
Да, потому что там много есть причин. У нас сейчас очень много внутренних причин, внутренней политики переведено там на внешнюю. Но люди, самое интересное, что люди очень быстро вспомнили свою прошлую жизнь. Даже те, которые были очень молодые и так далее, как они жили там 20 лет, как они выживали. И поэтому для многих, по нашим исследованиям, по всяким там опросам и прочее, и так далее, и не только по нашим, вот и ВЦИОМ показывает, и ФОМ и прочее, для людей сейчас действительно очень важно понять, как им заработать деньги, как, чтобы эти деньги получить, и как бы вот выжить в этой ситуации. Самое любопытное, что вот линия Путина, которая там была, она продемонстрировала даже не столько волнение по тому, что вот мне негде работать, безработица и прочее, а проблема невыплаты зарплаты. То есть,
большая проблема.
Да, да, это огромная, это первая проблема, да. То есть люди понимают, что они могут устроиться на работу, но не получить деньги. Для них важно, чтобы деньги вот как бы регулярно поступали. И самое главное, что в последнее время, одно время у нас было там очень важно, что люди говорили, как они выживают в этой ситуации, говорили о том, что вот они там начали копить на черный день и так далее, и так далее. В последнее время количество этих людей снижается, потому что они понимают, что можно копить, деньги там в банке грохнутся, еще там девальвация, еще все прочее. Главное, чтобы они имели постоянный заработок, эти деньги постоянно поступали.
Нет, Петербург большой город, здесь можно найти работу,
да,
можно. А в маленьком городе, наверное, с этим сложнее.
Сложнее, да.
Вот, поэтому какие-то последствия, как мне кажется, все-таки должны быть.
Ну, вот насчет маленьких городков не знаю, но, как показывают предварительные, в маленьких городках всегда значительно чаще голосуют за партию власти, чем в больших городах. Собственно говоря, политическое сопротивление, оппозиция и прочее, она концентрируется в больших городах, потому что все-таки партии – это идеологические образования. Тем не менее, люди, когда голосуют за партию, они не только голосуют там вот за свое вот нынешнее, они как бы голосуют за некие
за будущее, да, за сохранение, предположим,
даже не за будущее, за некое, да, за некие как бы ценности, за некие постулаты, которые говорят партии. Вот мы за этих там, ну, правда, вот, например, ЛДПР говорит, что они за всех, вот едешь там, ЛДПР за петербуржцев, едешь в Подмосковье, они за Подмосковье и так далее. Но, тем не менее, люди как бы некоторые все-таки смотрят, не сказать, что там программы, но некоторая разница для них очень важна. Вот. Поэтому партии все-таки вот в Петербурге, как в большом городе и так далее. И тем не менее, это имеет значение. В маленьких городках это, как правило...
Хорошо, но вот у нас будет новая система выборов. У нас будут половина избираться депутатов и в Госдуму, и в избирательное собрание по мажоритарным округам. Угу. Вот в нашем эфире был политехнолог... Владимир Большаков, и он обещал нам веселые выборы, что будет большая конкуренция в этих одномандатных округах, и, в общем...
Да. Значит, знаете, вот я тут некоторое время отсутствовала в стране, после этого приехала, много-много чего читала. И то, что я начиталась, и главное, действительно, политтехнологи практически все в один голос обещают веселые выборы. Много, востребованность, прочее, прочее, прочее. Ну, как бы политтехнологи, да, это любопытная специальность, это где-то такой риск, театр и все прочее. Много чего можно напридумывать, можно много чего рассказывать, как у нас это все происходило. Но, тем не менее, нынешняя вот как бы ситуация, все, что у нас происходит, пока, похоже, никаких политтехнологических услуг не требуется. У нас пока нет кампаний, я не знаю. Вот у меня впечатление, что пока избирательных кампаний нет. Каких-то ноу-хау политтехнологических нет. То есть, ну вот есть определенные партии, есть какие-то там формулировки, и мало того, могу вам сказать, что нет даже социологических опросов фактически, которые были очень популярны и как бы очень востребованы в предыдущие избирательные кампании. Меня это совершенно удивляет. Ну, с одной стороны, удивляет, с другой стороны, нет. Но эта нынешняя кампания, она отличается тем, что как бы ноу-хау политтехнологических, но учитывая, что я с 96-го года активно во всех кампаниях присутствую, поэтому я знаю, как это придумывается, делается, все прочее. Вот. Нет, с моей точки зрения, пока никаких политтехнологических изысков нет. И востребованности нет, потому что у нас, собственно говоря, есть вот языком таким, вульгарно говоря, тусовка. И политтехнологи, и социологи, работающие на этих компаниях, всегда общаются. Нет никаких востребованностей, очень сложно, очень мало и так далее. Особенных таких нет интересов. Но и социологии нет, могу вам сказать. Если раньше, вот, ну, там, начиная с 91-го там и прочее, активно говорили, вот, социологи и прочее, там все время интерес повышался, социологи ошиблись, потом что-то было абсолютно точно, что-то было прочее, бесконечно демонстрировали социологические данные, то сейчас их очень мало. Но вот я вот сейчас вижу, вот появились, вот вы мне принесли индекс Давыдова, еще там что, опросов практически нет. Самое интересное, что где-то примерно месяц-полтора назад была большая конференция в ЦИОМ, которая приводит, называется это «Грушинские чтения», посвященные это чтение как бы памяти Бориса Грушина, который работал в «Комсомольской правде» и начал вот эти все исследования общественного мнения. Вот, и там каждый год обсуждаются проблемы. В прошлом году, кстати, очень интересные были исследования, посвященные тому, как изменилась социология, как можно получить данные не только посредством опроса и так далее, и так далее. Вот, исходя из разных так называемых больших данных, это вот разных стат данных и так далее, когда можно даже, исходя из спутниковых наблюдений, понять, есть ли вот там мертвые города, как, например, в Китае, или нет, или там, в общем, и так далее. Это очень любопытные данные, когда можно получить интересные сообщения, отнюдь не используя анкету. Вот, но...
Ну, там не поймешь, будет голосовать за Единую Россию
вот
или нет.
Именно, вот
даже
именно,
если мы,
да,
измерим,
да,
там данные, да, всех электросчетчиков.
Очень много, да, вот это как раз очень много. Так вот, касаясь избирательных кампаний, да, опросить, понять и прочее можно только исходя из опросов. Но каких опросов? И кого? Могу вам сказать, что вот перед этим у вас вот был, например, вы там беседовали с Сократилиным и так далее, который очень активно говорил про опросов, про, там, сказать, по квартирник и прочее. Могу вам сказать, что получать данные становится все сложнее. Первое, респондентов очень трудно бывает застать, потому что очень многие с обычных, например, телефонные опросы перешли с обычных на мобильники. Второе, очень трудно застать бывает дома. Найти точно, чтобы это было вот привязка к определенному его жилью, люди стали более мобильные и так далее. Поэтому мы, например, используем очень сложные. Мы и телефонные опросы, и уличные опросы, и потом сливаем, там, регулируем и прочее. И при этом, при том, что я, ну, вот как бы апологет вообще, ну, своей профессии, я ее люблю и прочее, могу сказать, что вот абсолютно точно сказать, что вот мы там сказали, и вот бить себя в грудь и прочее, я не могу. Данные очень приблизительные, и это зависит действительно от опыта. И вот сказать там, что вот это... Но если человек опытный и прочее, он может что-то прогнозительное сказать. Вот отсюда до сюда. Дальше. Я могу вам любопытную вещь сказать такую. Значит, вот говорить о том, что... Ну вот примерно за месяц, за три недели до того, очень часто, серьезные структуры, включая власть, заказывают опросы.
Для голосования.
Для голосования, да. Они получают данные, да, и видят. Ну вот там так. Что-то их может устраивать, что-то нет. Если их устраивает, да, то иногда бывает, что эти, так сказать, ценные указания расходятся по... как бы избирательным даже комиссии, им проще говорить, что вот это не должно быть ниже вот этой цифры.
Это значит, называется, лучше, чтобы знаете, вы не проводили опросы.
Да, это называется социологические плановые показатели. Этот термин ввел в оборот один из нас вице-губернаторов, очень талантливый человек, его уже нет сейчас в структуре правительства, но вот он придумал социологические плановые показатели.
Значит, хорошо, да, а то да, сейчас бы провели
да,
опрос.
Да,
у
да,
Единой России было да, бы 30%.
Да,
и
да,
тут
да,
же поступили бы указания, что надо довести до 50%.
Да. Ну нет, но ниже 30 не должно быть.
Я
да,
думаю,
бывает.
Ниже 40,
да, да,
такой
ну вот мы провели там сколько, да? Дальше. Вот, например, у нас были опросы осенью, да, во время экзит-пол у нас был во время выборов Дрозденко. Так? Через 40 минут, ну вот мы по всем правилам все сделали, да. Ну, Дрозденко были супер там как бы позиции и так далее. Через 40 минут мы все получили, я через 40 минут озвучила это в ТАССе. Так? Но когда я увидела результаты, и когда я увидела, что наши данные чуть ли не практически точно на 0,2% сходятся, вот я этому не поверила. Этого не может быть. Вот понимаете, чтобы наш экзит-пол сошелся, у нас есть ошибки. У меня возникло мнение, что, может быть, у нас было настолько хорошо, что в итоге результаты голосования... Да, поэтому вот к вопросу о значимости социологии. Поэтому я все время говорю, социология – это не как бы инструкция к применению. Если вы видите, 30% должно быть, это только повод для... Она для умных людей, вот понимаете? Я иногда боюсь даже давать некоторые данные социологические вот некоторым нашим представителям власти.
В каких случаях? А, вы им боитесь, да?
Я даю, боюсь им. Я вот им даюсь, а они это говорят, вот... Там вот должно быть 20% все. Или еще что-то. Потому что социология – это действительно повод для размышления, когда надо подумать, а почему это так, это прочее и прочее. Это не инструкция, понимаете, в чем дело? Это как бы поле для мысли. И я вот все время об этом говорю, потому что вот
хорошо,
это сложно.
Хорошо, да. Но вот есть опрос, да? Вот,
да, ну, есть опрос, да.
Который опубликован, Давыдов индекс, да, кто проводил, да, мы, да, я не очень понял. Mm-hmm. Вот, по нему следует, что популярность «Единой России» за последние три месяца выросла, по-моему, на 4%, да, или на 3%.
Ну, это не важно. У нас вот примерно такие же цифры, да.
У партии Оксаны Дмитриевой она выросла.
Да ее, я не знаю,
какая
там. У яблока
она немножко выросла. Вы верите вот в эти цифры?
Значит, во-первых, я должна знать действительно, как, чего и как. Это, судя по всему, уличный опрос. Вот. Тут я видела еще, он очень большой, и нагрузка на уличный опрос слишком. Поэтому, но в принципе, как бы приблизительно, тут данные как бы похожие. Значит, Единая Россия... Ну, как бы у нас тоже было, например, в январе где-то 3-4%, как бы, но не среди тех, которые пойдут, а среди, как бы, просто симпатий. Вот. Но на втором месте, да, у нас тоже были. Но вот у него тоже было КПРФ, а тут как бы упали. Вот мне непонятно, у нас до сих пор. Вот мы через неделю будем проводить опрос, я потом вам его предложу, можно будет обсудить. Вот. Но вот насчет партии роста пока не могу сказать, потому что люди вообще пока не понимают, что это такое. Вот. И очень сложная, главная проблема, между прочим, вот в голосовании заключается в том, что люди действительно не могут понять, вот как бы вот они придут, да, там одновременно Дума, ЗАГС, там еще мажоритарные, может, и будет. За кого голосовать? Если им нравится как бы один человек, вот там от одной партии, да, вот, а по ЗАГСу нравится там другой, за человека, за партию и прочее. Вот наши предварительные данные, у нас есть еще не только вот опрос, у нас еще есть так называемые фокус-группы с такими сложными беседами. В голове у людей полный как бы этот бардак. Люди не понимают вообще, за кого голосовать. Вот если по какому-то там, ну, району, округу идет, значит, вот там от КПРФ, он им нравится, да? А тут же по ЗАГСу идет вроде как еще там, еще от другой партии. За кого голосовать? За партию, за человека. Ну вот люди, чаще всего на самом деле выбор все-таки за человека. Если он знает, как-то его представляет, тогда он будет за него голосовать. Но как? Самое важное, что вы понимаете, в чем дело? Кампания еще фактически не началась. Вот она сейчас немножко, сейчас вот тут праймерис тут прошли, начнутся, да? Вот она начнется. В июне главный избиратель уедет на дачу. Где кампанию проводить? Так? Ну, что-то будет и прочее. Опросы. Опросы будут недостоверны. Нет этого избирателя. Могу вам привести пример. Ситуацию в Москве. Вот, собственно говоря, с выборами мэра, когда там неожиданно сказали, ой, этот Навальный там 27% получил. А очень просто, потому что его избирателя в августе, когда проводили последние опросы, не было. Этот избиратель был, уехал в отпуск. И он в начале сентября вернулся. Это избиратель Навального, это, во-первых, люди среднего возраста, где-то от 30, там, 45 и прочее. Семьи с детьми, карьеры и прочее. И вот, как правило, у этих людей, у них главное, в смысле, вот отпуск в августе. А то, что там было, их не было. Значит, вот в сентябре они вернулись, так, и выяснилось, то там ситуация изменилась. Там не 15, не 20, уже 27. И, кстати сказать, опросы можно заказывать вот, телефонные откуда угодно. Мы вот, кстати, по Москве опрашивали по поводу Навального. Мы где-то, ну, где-то дней за 6, за 7 вот Собянин у нас получил эти 52% свои, а Навального мы имели больше, 23% где-то, потому что мы опрашивали уже в сентябре. Очень просто. Отсюда это набирается, вы же понимаете. Телефоны — это просто. В свое время, между прочим, могу вам сказать, был опыт у моего коллеги Романа Могилевского, который лет 10 назад в преддверии, по-моему, какого-то саммита G8 или что-то G20, который у нас проводил, там было отношение Европы, у него были большие довольно ресурсы, были переводчики, он набирал телефоны Европы. У него был очень хороший опрос. Он в Европу звонил и все, как бы понимал, как это.
Ну, поэтому... Тут сидел у нас Сулок Владимир Сократильный, которого вы упоминали. Да, у него была мысль такая, что в Европе-то одно, там люди честно говорят, им бояться нечего.
Да, да.
А у нас-то люди знают, что отвечать надо.
Да. Поэтому я могу сказать, что он совершенно прав, но абсолютно не важно, как человек отвечает на анкету, там, по телефону или еще как-то, на улице. Уровень как бы вранья, он примерно одинаковый. Оно повышается. У нас...
Но вы можете ввести коэффициент?
Очень, да. Антона, для этого, молчит, да, для этого нужно вводить еще дополнительные вопросы, которые, когда начинаешь там вот как бы это, там корреляцию делать, да, начинаешь выяснять, а вот вроде бы он должен тут был бы ответить нет, а тут он говорит да. Вот, потому что у нас мы это, например, заметили, когда там последние выборы были в 2012 году, да, Путина, так? Вот, у нас был, мы вот задавали вопрос, будете там голосовать или нет. Была очень любопытная вещь, значит, интеллигенты, ну, так сказать, люди с высшим образованием, да, которые у нас там, ну, были было ясно, что, ну, в принципе, у них пониженный, как бы, уровень поддержки президента, да, вот, но, и они, значит, да, говорили, да, да, вот мы там, ну, как бы, не будем там за кого-то, Прохора или еще кого-то, да, а потом выяснялось, что, в принципе, в итоге-то они проголосовали за Путина. Просто референтная группа, к которой они относятся, вот, к интеллигенту, там было как бы принято, что, ну, это неприлично голосовать за Путина. И поэтому в ответах они говорили, что мы будем голосовать за других. Но была противоположная ситуация. Пенсионеры и представители вот как бы группы рабочих профессий, которые мы идентифицируем как рабочие, хотя очень сложно, да? Вот. И они, мы спрашивали, вот за кого вы будете, да. Они говорили, что будут голосовать, да, за Путина, а на самом деле нет. Потому что, ну вот как бы по группе они должны были поддерживать президента, а на самом деле нет. И вот в этом проблема. И вот в итоге как бы плюс это туда-сюда, в итоге получилась более-менее точная цифра.
Я думал, социология гораздо более точная наука.
Да, социология – это интуитивная штука, когда ты знаешь, когда ты понимаешь иногда. Вот ты смотришь и говоришь, ну точно, врет. И у нас иногда эти наши интерьеры, у нас есть графа, где он там как бы помечает. Вот тут он вроде бы не очень.
Так, а что вы делаете с такими пометками?
Ну, у нас есть некий, вот, например, мы, вот, мы, у нас есть коэффициент, не скажу точно какой, но есть коэффициент, который есть поправка на явку. Вот они говорят, что вот столько-то, да, пойдут точно, у нас есть коэффициент, и в итоге мы точно попадаем. Но мы, поскольку мы работаем, я вообще, ну не знаю, с 1994 года работаю точно, поэтому я это представляю.
А коэффициент понижающий?
Понижающий, абсолютно точно понижающий, не повышающий, это точно, абсолютно. Причем, вы знаете, вот мы, поскольку мы очень долго работаем, мы точно знаем, например, есть некие вот соотношения, да, если человек, допустим, там губернатор или какие-то там первые лица выходит на выборы, когда у него как бы поддержка равна, как бы плюс равен минусу, да, поддержка и не поддержки, да, то тогда это очень проблематично. Какая бы ни была поддержка, да, вот, например, ну, в свое время вот я начала активно работать с выборов, когда был выборы Собчака, кстати, вот 20 лет скоро будет, да, вот. У него, он подошел к выбору, у него 47 было поддержки и 45 минус, да? Ясно, что это очень зыбко, и он мог в любой момент проиграть. Все понятно. Вот. Но если вот тот же Полтавченко, он подошел, у него очень много было нейтрального, но у него где-то 30 плюс и где-то 10 минус. Это больший шанс, что он выиграет. Там есть нейтральность. И главное, чтобы не было плюс равняется минус. И еще одна вещь. Когда вот мы точно знаем, значит, соотношение явки и поддержки победителя, да? Низкая явка, она всегда как бы связана с очень высокой поддержкой победителя, да? Вот если там, я не знаю, там 80-70 там процентов там губернаторы голосуют за, то явка не должна быть выше 30%, там 24-25%. Но если явка высокая, выше 30-40%, чем выше явка, тем ясно, что приходят люди уже не те, которые поддержат лидера, а приходит оппозиция. И поэтому вот наше как бы требование, я все время объясняю нашим как бы представителям власти и прочее, что не может быть высокой явки и высоких процентов победителей. Понимаете? Вот когда вы это увидите, это точно как бы в районе.
То есть наша оппозиция, там, да. Оксана Дмитриева, Яблоко, должны бороться за то, чтобы явка была.
Конечно,
большая.
Всю жизнь. Я вот работала, я всю жизнь работала с правыми. Там СПС, там и все прочее. Это очень любопытные вещи, очень любопытные структуры. Я им все время говорила, нужно притащить людей. Да все это всегда притащить. На... Если они придут, то они точно за как бы не выдержат. Вот, кстати, одна из очень любопытных как бы ситуаций о том, кто приходит, вот политтехнологи, которые работают у нас на выборах, да? У нас вот как бы эти очень часто приглашают варягов московских, супер политтехнологов, платят им безумные деньги. Я с 98 года работаю, с кем только я не работала, включая в одной компании в 98 году я даже работала в качестве пиар, как бы менеджера мужа Валерия, Александра Шульгина. Кого я там только не видела.
Мужа. А? Предыдущего мужа.
Да, предыдущего, да. Это я вам скажу. Да кого я только не видела. Там был Александр Цыпков, супер наш либерал и так далее. Я могу сказать, что они не понимают Петербург в том плане. Я не могу сказать, что я там вообще вот апологет того, что у нас там дух. Тем более, что про петербургский дух, если вы смотрели, вот слушали этот отчет губернатора, там про петербургский дух много сказано. Он специфический, но его вот надо понять. И вот когда приходят москвичи, они вот четко, с одной стороны, это хорошо. Там есть четкие технологические правила и прочее, прочее. Но они в итоге входят вот в противоречие с тем, что у нас происходит. С тем, что с местными и прочее. Мы обычно, если там работают питерские представители, мы только к концу кампании начинаем когда приходить к какому-то консенсусу. Они абсолютно этого не понимают.
А в чем дух-то состоит? Расскажите.
А, дух состоит в том, что с питерскими надо... То есть наши питерские люди не понимают технологичных решений. Им, когда говорят, что нужно вот так делать и так, они так не делают. Они говорят, а нужно, может быть, если попробовать, а если так, а если не так. Да и к москвичам они все говорят, да вы не понимаете, у нас не так, у нас вот это. Вот нужно это, да нет, у нас это. Там идут бесконечные споры. Вот. Но самое главное, что я говорю, и москвичи вот этого. Я в 98-м году, у меня действительно был совершенно супер опыт выборов в ЗАГС Собрания, когда у нас была такая вообще команда, вот я не знаю, там сколько они там денег жутких получали, там эти все. В итоге прошел один Юра Гладков, которого они сказали, что это самый неперспективный кандидат. Вот. И сейчас вот я, у нас вот появились, так, да, вот, кстати, к вопросу вообще, вот о чем я действительно очень хочу сказать, а поскольку я как бы представляю социологию, вот меня очень беспокоит вопрос как бы о двойственной роли социологии. Потому что социология сейчас используют как вот как бы манипулятора. Ее используют вот очень неприлично. С одной стороны, значит, Путин выступает в своем и говорит, да, вот мы провели опрос, и там, вот в Крыму, и люди сказали, Крым наш, да. Мы это вот как бы...
А
это,
вы не верите.
Да, мы ответили на потребности нашего населения. Мало того, довольно часто, я просто знаю, есть некое, есть так пожелание, чтобы во многих там вот супер там докладах, супер эти самые, были данные социологии. Да, мало того, нынешний политтехнолог кремлевский Володин, он очень любит социологию. Значит, он использует данные, у него, но закрытые. Знаете, раньше были так называемые опросы ФАПСИ, вот, теперь это называется ФСО. Они закрытые, они не публикуются, но они очень, так сказать, много чего. Раньше это были очень хорошие, профессиональные, там много было профессионалов. Сейчас очень много хуже. Вот, и даже сказать эти ФАПСИ, они где-то даже... как бы, вот манипуляции, я бы сказала, шантажа для губернатора, потому что я просто знаю, иногда Валентина Ивановна на это реагировала, когда получала
скажу,
данные.
Там данные ниже?
Да, там данные бывают такие жуткие, приходят, говорят, а, Юль, Таня, что там у нас, это такой ужас, у нас все. И вот эти приходят, говорят, во, у вас вообще, ваше это, все плохо, исправляйте. Вот, ну, я не знаю, как сейчас, но он это все, как бы, аккумулирует. Вот, и это в значительной степени популизм. Он видит там, ну, как народ там реагирует, и это все, ну, вот, за это включается вопрос и прочее. Социология есть. Вот, а с другой стороны, опросов проводится все меньше и меньше. Вот, кстати, в одном из популярных изданий недавно была такая хорошая статья «Опросы пониженного опроса». Все, это не только мое впечатление, в этой кампании и политтехнологи. А уж про социологов вообще заказов нет. Очень много, мало социологии. Выход такой. Ну, денег нет, понятно. С другой стороны, может быть, это связано с тем, что действительно, зачем социологии? Нам так все понятно. А третье, может быть, результаты очень плохие. Их не надо. Потому что в последнее время я говорю, что социология используется в виде бантика. Ну, красиво. Вот это, знаете, вот виньетка. Ну да, Крым наш. Да, или еще что-то. Вот данные. Раньше, вот я-то помню, вы тоже, наверное, помните, какое-то там писали. Там. Кстати, в советское время там же тоже были данные социологии, да. Опрос. Да, я-то знаю. В советское время мы опрашивали для обкома и прочее некоторые даже исследования. Некоторые что-то исследовали, но не ссылались. Но писали, как вот принято там вот поколение советских людей будет это, но теперь их социологи там как бы это. Вот эти бантики социологические, они исследуются, они привязываются. Но натуральные вещи, они, увы, становятся все меньше и меньше. И вот недаром сейчас активная дискуссия идет, очень большие разочарования. Тут у нас буквально социологи некоторые рыдают, что мы в те годы, мы там писали, мы там думали, что мы много давали, ничего не использовано. Можно было это использовать, а ничего не использовалось. И, в общем, разочарование в нашей среде ужасное.
Я понял, разочарование, потому что нет заказа. Правильно?
Нет, вот
нет востребованности социологов.
Нет, вот именно отношения. Вот не то, что, конечно, нам бы хотелось там и прочее, да, чтобы нам были заказы. Нет, то, что мы даем, да, это используется только в качестве вот действительно вот украшательства. А чтобы, исходя из наших данных, что-то изменили...
Так, может, у вас там данные написаны?
Ну, может быть,
поддержка
вот,
Полтавченко 100%, нет, Путина 100%.
Нет, у нас такого нет. У нас такого нет. Нет. Вот я, между прочим, считаю, что после моих данных я теперь не получаю заказы. Ну, потому что у меня не 100%.
Вы неправильные данные, значит,
ну,
давай.
Наверное, наверное. Понимаете, это так же, как журналистика. Я ведь тоже в журналистике давно работаю. Вот. Это вот как вы там написали, что, да, и так далее. Рейтинг, может, неправильно посчитали, да? Как у вас с рейтингом? Как у вас отношение к вам после того, как вы опубликовали рейтинги?
Ну, пока вот мы...
Все замечательно совершенно.
Замечательно, да? Ну, понятно.
Мне кажется, лучше, чем было.
Лучше, чем было, да. Только мой комментарий на мне очень сильно отразился.
Значит, вы правда все время говорите.
Ну, как
нет, вот сказать? Если вернуться к выборам, да, немножко, да,
да,
вот
давайте.
Давайте прогноз какой-нибудь. Вы как опытный человек, mm-hmm. да? Оксана Генриховна Дмитриева сможет провести свою там фракцию в ЗАГС?
Значит, я вам могу сказать, что до того вот ее партия профессионалов как бы не имела практически никаких. Ну, там каплю процентов, да? Значит, ее партия будет на поле состязаться с партией Ивлинс, ну, то есть Яблоко. Так? Значит, могу вам сказать, что у нас есть брошенный электорат, про который я уже давно говорю, это как бы вот правые, которые когда-то голосовали за СПС, когда-то там вот за гражданскую платформу и так далее. Вот за кого они сейчас будут голосовать, я не уверена. Вот у нас сейчас будут опросы. Пойдут они, потому что Оксана Генриховна столько раз всего чего там меняла, и она не совсем правая. Она ассоциируется как бы вот все-таки с, вот, со справедливостью и прочее, и так далее. Она не совсем. Поэтому за кого пойдет этот электорат, а он как бы вот 10-12% с моей точки зрения, он мог бы прийти. Вот. Но пойдет он голосовать и прочее, я не уверена. С точки зрения вот явка, в смысле вот Явлинский, то есть я имею в виду, Явлинский, кстати, не лег как бы на сам по себе на поле электората Питера.
Ну, здесь есть активный,
да,
Борис,
да,
Вишневский,
да.
Он,
нет,
общем,
там есть еще и другие, там есть, есть и Михаил Амосов, там есть другие как бы, вот, тут вот мы выясним, это поймем. Вот. Пойдут ли, потому что СПС и Яблоко, хотя время от времени, вот я работала с ними, но, тем не менее, они не очень объединяются. Это все-таки разный электорат. И поэтому, вот, на самом деле, очень важно понять, куда пойдет этот. Часть из него могут пойти и проголосовать за Единую Россию. Зависит от некоторых вещей. Самое интересное, что действительно растет рейтинг КПРФ. Вот. И он и КПРФ на втором месте присутствует. Вот.
А вот у нас тут сидел в эфире представитель КПРФ неделю назад. И вот ничего меня не удивило в его речах. Мне кажется, что я слышу вот эти слова уже столетиями.
Да, но это так, потому что мы это видим по опросам. Это такова, вот такая ситуация. Там в свое время вот КПРФ и «Справедливая Россия», они как бы там, ну вот, конкурировали и так далее, да? Но вот сейчас немножко КПРФ повыше, это «Справедливая» пониже, а дальше как бы непонятно. Главное, я вам говорю, в голове полный бардак. Потому что вот есть вот эти все вещи, за кого голосовать, когда они получат вот это сочетание вот этих всех вещей, за кого голосовать,
совершенно мне кажется, непонятно. В условиях бардака, да, вот, например, Антон Мухин, да, проведет активную кампанию в августе-сентябре и может стать депутатом?
Ну, почему нет? Я вот, честно говоря, меня очень много раз мне предлагали пойти депутатом. Я всегда отказывалась, говорила, у меня как бы моя вот стезя, я хочу быть экспертом. И вот иногда я на это смотрю, думаю, не пойти ли мне в депутаты, потому как сил моих уже нет. Я вот хочу, но правой платформы, вот СПС и прочее, нет. Поэтому вот этот электорат по-прежнему брошенный, и ему не за кого голосовать. А он большой.
Может быть, если Татьяна Захаровна пойдет в депутаты, то весь правый электорат, безусловно.
Сомневаюсь.
Ну, по крайней мере, вот мы с Сергеем Германовичем совершенно точно
пойдем. Ну и я с Антона пойду, но давайте составим. А это называется «Осталось нам». Может быть, мы поговорим с Оксаной Генриховной, а может быть, тогда пойдем этими независимыми кандидатами. Выбрать надо этот округ. Округ.
Да. Да. Ну, какой-то в центральном районе, там демократов побольше.
На Васильевском я собираюсь.
Договоримся, да. Сергей Ильич на Петроградской стороне пойдет против.
Нет, но это не избирательная кампания еще. Нет, это пока просто обсуждение, чтобы нас там...
Спасибо большое, Татьяна Захаровна. Наше время заканчивается. Да, но увидимся через неделю. Спасибо.
Спасибо. Все.